हरी राम हरी राम 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 हरी हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरी राम हरी राम 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 हरे हरे. Всегда существуют некие тайны, которые скрыты в священных писаниях, но, как говорится, все тайное становится явным. Вопрос – когда? И сегодня Бишма и Кадыши мы немножко расскажем про историю Бишмы, потому что история Бишмы непосредственно связана с Махапрабху. И кто-то может сказать, как это Махабхарата связано с Гор-лилой, но мы знаем, что Гор-лила – это особая лила. Только в Гор-лиле Господь сам совершает баджан. В других лилах он убивает демонов, делает великие героические события, но в Гор-лиле Господь вступает в ряды преданных, выступает как преданный и наслаждается преданностью самому себе, но через сердца преданных. И, по сути дела, Махабхарата – это деяние преданных. Да, Кришна является героем Махабхараты, но как Тарантино, он не является главным героем Махабхараты. Он является таким как бы мистическим героем, который то появляется, то исчезает, у него какие-то удивительные деяния. Тем не менее, как бы главный герой Махабхараты – это Пандава. И Юдхиштхира, он сражается за трон царства, но главный герой даже не сам Юдхиштхира, а Арджуна. И Арджуна является колесничим и другом Кришны. Хотя Юдхиштхира тоже друг Кришны, но между Кришной и Арджуной существует некая очень глубокая связь. Поэтому мы видим, что несмотря на то, что как бы существует огромное количество преданных, у каждого из них свой уникальный характер, своя природа, эти характеры раскрываются в силу истории, в силу обстоятельств. Да, каждый там, у Бимы прозвище «волчье брюхо», да, типа за то, что он много ест, но он вайо, как бы прожорливый ветер, да, то есть как бы ему нужна огромная энергия. А Юдхиштхира – это дхарма, это ямараш, олицетворение религии. И кажется, что, ну вот я написал такую книжку, что ямараш попадает в Искон, распространяет там книжки. Ну такая немножко шутливая форма, но да, ямараш проявляет свою вешу в Юдхиштхире, потому что он дхарма, он источник истины, это душа, которая не врет. Как ни странно, правдивость является одной из составляющих дхармы в Кали-югу. Поэтому сам Ямарадж, он не врет. Но Кришна заставляет его врать. Да? Почему? Потому что колесо дхармы, обстоятельства меняются. И в этом есть как бы прикол Махабхараты. Не то, что мы с вами должны научиться врать, а то, что мы должны понимать, что Кришна анушила нам. Все существует ради удовлетворения Кришны. И дед Бишма, который по своей природе является Васу, сыном Махараджи Шантана, история о том, что Васу украли корову, ну, как бы остальным Васу влепили меньше проклятия, а главному Васу, который был зачинщиком, влепили больше всего, но при этом как бы проклятие – это благословение, потому что ему сказали, ты станешь Бишмой. И ты, будучи Васу, одним из небожителей, проявишь удивительную природу, проявишь удивительные качества. Даже те качества, которые ты не можешь проявить здесь, в высших мирах, ты проявишь в обществе там, в Махабхарате, там на земле среди смертных. Почему? Потому что ну, это игра, это ролевая игра, это спектакль, это кино. И это драматические обстоятельства, в которые попадают герои. И, как всегда, мы не знаем, что с нами произойдет, пока мы не попадем в те или иные обстоятельства. Да? И вот Васу, он получает такое благословение, сыграть роль Бишмы, это величайший из героев, и Васу, может быть, даже сам до конца не понимает, с чем он придется сталкиваться в мире смертных, потому что в мире богов какие-то немножко другие расклады, да, но в мире смертных все очень просто, каждый ждет смерть, каждого из нас ждет смерть, вопрос только, как мы к ней придем. И Бишма пришел к смерти на поле боя, первые 10 дней он сражался содержимости, но естественным образом он понимал, что без его ликвидации пандавам не выиграть. Но Дурьодхана играл, так сказать, очень такую гнилую игру. Он играл на его клятвах, на его сентиментах. Это такой прием найти слабые места, там, человечность, преданность. Я знаю некоторых людей, которые очень хорошо играют на таких инструментах. Не буду называть их имена, но как бы я видел сам результаты этой игры. Это Шакуни. Да. Шакуни, он постоянно исследует слабые места человека. И с одной стороны, мы можем винить Шакуни, но с другой стороны, можем сказать, что Шакуни является провокатором. И провокатор – это очень важная роль. Что такое слово «провокатор»? Это на самом деле название одного из гладиаторов, да, который провоцирует нас, провоцирует на бой, провоцирует шоу. Без провокатора, без зачинщика шоу, раскрытие характеров не может быть столь драматичным. Поэтому Шакуни тоже отводится определенная роль, хоть он и демон, но он как бы провокатор. И Бишма в данном случае является тем, кто связан с своей собственной клятвой по рукам и ногам. Произошло это так, что его отец влюбился в Сативати, рыбацкую девушку, которая на самом деле была богиней. Ну вот, и в силу определенных обстоятельств отец сказал, я не выдам замуж. До этого отец был женат на Ганге, и Бишма был сыном Ганги, который воспитывался в высших мирах. Ну вот. Но в итоге он пришел как бы помогать отцу, и он сказал, что я не выдам замуж мою дочку за тебя, о царь, а царь хотел как бы второй женитьбы, как бы царь без царицы, что им делать, в пустом дворце сидеть, как бы пить баклуши. И он сказал, нет, я хочу как бы жениться, я чувствую, что эта женщина способна, ну, как бы хорошая женщина, она может мотивировать, да, нужно понимать, что женщина – это очень важный аспект в жизни человека, в особенности, если человек занят материальной деятельностью. Даже человек, если занят духовной деятельностью, в нашей миссии читания Сарасватмата, на эксклюзивности, огромное количество всего служения совершают женщины. В особенности там, в Таиланде, в Киеве, в Москве и так далее. Ну, везде, собственно, по сути дела, у нас везде женщины. И я, на самом деле, всегда понимаю, что женщины – это основа, потому что они обладают удивительными качествами. И вот, когда как бы, царь, который женился на Ганге, потом в итоге потерял свою как бы любовь, свою супругу, он понимал, что без женщины он не может управлять царством гармонично, да, то есть женщина – это как бы часть гармоничного такого существования. И если эта женщина обладает стрит-дхармой или знает, как говорится, природу женской дхармы, чего у современных тетенек и дяденек большие проблемы. Но мы сейчас не о стрит-дхарме говорим, хотя мы затронем все аспекты, наверное, духовной жизни. Мы поговорим сейчас о Бишме, который связан определенной клятвой. Он говорит своему отцу, раз ты хочешь жениться, я обещаю, что я не буду тебе перечить. Да, я наследник, но я отказываюсь от своего наследия, так сказать, в будущем по твоему потомству. Но мало того, я даю жестокую клятву, что буду сохранять обет безбрачия всю свою жизнь, не вступлю ни в какие отношения ни с одной из женщин. И дальше я как бы буду защищать всех твоих предков. И вот когда Бишма дает эту ужасную клятву, ну, как бы клятву, то есть фактически отказ от личного счастья, от личного какого-то наслаждения, то небеса расторгаются, и боги сыпят на него как бы с небес, потому что он в этот момент становится тем удивительным царем, как бы старейшим рода. И на глазах у него возникает конфликт между Куру и Панду, между как бы детьми брата, хотя старший брат как бы Панду уходит, его дети остаются в Гималаях, его другой брат ущербен, он слеп, поэтому не имеет права занимать престол, поэтому он как бы становится регентом, и его сыновья это как бы, ну тоже принцы, да, как бы одна семья, такая сложная индийская схема, но как бы они знают, что когда придут панды, должны будут занять престол. И как бы их эго, их вожделение, их гордыня не позволяет им этого сделать. И это очень такой, как бы на самом деле, момент, что часто очень нас предают не какие-то люди-аутсайдеры, да, с которыми у нас какие-то отношения или нет отношений, да, то есть, а предают какие-то родные, близкие. И как бы это сплошь и рядом, да, то есть такое вот как бы предажа, можно сказать, предание друг друга. Почему? Потому что есть какие-то ожидания, есть какие-то внутренние отношения, и это наиболее болезненные вещи. Поэтому драматически история развивается так, что Куру, они хотят управлять сами. И Панду, естественно, умирает. Он умирает очень драматично. Он проклят. Когда-то в свое время он увидел двух браманов, которые превратились в формы оленей и совокуплялись. Они были мистиками, мистическими йогами, они парочкой, как бы сладкая парочка мистические йоги. Они подумали, ну, как бы совокупление такое животное чувство, чем он совокупляться в человеческих телах. Вот если мы совокупимся как олени, то вроде как какая с нас карма? Ну, олени, олени. Поэтому, я извиняюсь за выражение, есть такое выражение, трахаются как олени. Не знаю, оно из Махабхараты или откуда оно возникло, но это была история, когда люди обладали некими мистическими способностями, но как бы есть всегда возможность злоупотребить чем-то. И вот эти муж с женой злоупотребили. И Панду видит их на охоте и во время совокупления расстреливает их стрелой обоих. Они превращаются в людей, в брахманов. Он, конечно, в шоке от такой как бы исхода событий. И они ему говорят такие слова: то, что ты нас убил, это наша карма. Мы поняли, что это как бы, ну, что мы злоупотребили своей как бы мистической силой, но ты не дал нам закончить акт. И как бы в связи с этим мы такое тебе на прощание благословение или проклятие, как думай, как хочешь, что когда тебе захочется вступить в контакт с твоей женой, то ты в этот момент умрешь. И все было бы хорошо. Панду в это время живет с Мадри и Кунти в изгнании. Ну вот, но в какой-то момент Кунти куда-то ушла, Мадри как-то там встала раком или еще в какую-то позу, и вдруг Панду проснулась некая похоть. И он не смог себя контролировать, и она тоже не смогла себя контролировать, и после того, как они вступили в контакт, он уже как бы умер. И, естественно, Кунти, она в шоке, она плачет, она говорит: ты же знала, зачем ты это сделала. Вот. И, естественно, Мадри, она, не выдержав такой ментальные проблемы, она бросается в костер вместе с Панду, и они уходят со сцены, да, то есть они уходят со сцены, возвращаются в духовный мир, как бы их роль отыграна, но дальше Пандавы возвращаются вместе со своей матерью Кунти, как бы законно во дворец, но их уже смотрят не как на законных избранников, а как аутсайдеров. Ну, это же, типа, вы оставили дома, ты знаешь, там, типа, ты сам забыл свой кошелек, теперь этот кошелек мой. Ну, это такая обычная ситуация, да, то есть люди, когда они чем-то имуществом управляют, то в какой-то момент им кажется, что это их имущество, так устроена иллюзия в этом мире. И хотя, как бы, они законные хозяева, но, как говорится, что значит закон? Закон стоит тот, кто кого отжал, кто у кого больше силы, больше прав. И их начинают всячески щемить. Но поскольку они законные наследники, как бы щемить их не могут совсем напрямую, да, и пытаются то опустить, то как бы деморализовать. В общем, короче, идет такая очень тонкая игра. И при этом, как бы, в этой тонкой игре есть момент, что царевичи подрастают, учатся и проявляют невероятные качества. И такие, как старейшина Бишма, он находится в балансе каком-то. Нужно понимать, что если бы не Бишма, их давно бы уже убили или отравили, что-то однократно пытались сделать. Но Бишма, он всячески маневрирует и пытается приструнить Дурьодхану и Дхритарашту, как говорится, к струне. Но те не особо хотят струниться, потому что у них амбиции. В особенности амбиции у Дурьодхана, там типа: папа, почему не я? Почему эти какие-то там непонятные наши кузены, которые пришли из леса, вот, чем они лучше меня? И вот эта вот гордыня Дурьодхана и слепая любовь слепого отца, это такой как бы очень важный момент, ну как бы неспособность идти дхарме, а способность идти по каким-то биологическим там адаптогенным принципам. Вот. И так или иначе Бишма, он сопротивляется всему этому, но не всегда может сопротивляться, потому что он связан, первое, определенными клятвами, которые ему всеми напоминают Дурьодхана и его отец. Да? И он как бы так или иначе находится между любимым внуком Арджуны, Юдхиштхиром, Дурьодхана, которого недолюбливает, но при этом он как бы не может ничего сделать, потому что его задача блюсти. Это очень сложная семейная история. Нужен как бы некий баланс, гармония. И в такой момент он фактически живет все это время, и есть какие-то моменты, которые он уже как бы готов взять оружие в руки, но не может. И даже на поле битвы он вынужден быть в армии врагов. И когда Юдхиштхира в самом начале посылает свои стрелы, и Арджуна посылает свои стрелы, то все в шоке, думают, что война началась, но Бишма спокоен. Юдхиштхира посылает свои стрелы, и они бегут к нему, чтобы поклониться ему. И он говорит такую вещь, что долг никому не должен. То есть, что мы все должны выполнять долг, но долг не должен никому. От того, что мы выполняем долг, мы не имеем права претензий. А вот я служил там в храме, а вот я был на алтаре, а вот я там что-то жертвовал, а вот что-то теперь я, что-то от моих пожертвований мне никакого блага не пришло. Это наша иллюзия. И поэтому Бишма говорит очень четкую фразу на поле битвы Курукшетры, что долг никому не должен. Вообще, оригинальный текст Махабхараты, Дибек Роя и, в принципе, академический русский текст, это очень хороший перевод с санскрита. И можно сказать, не то что даже дословный, но очень такой эпичный, интересный. Единственное, конечно, что язык ведавьяса, это язык 5000-летней давности, но он вполне глубоко эмоциональный в литературе. Единственное, что ну, как бы, немножко другая скорость общения. Все-таки саги, былины – это больше погружение через их пели. Но там есть очень крутые диалоги. Вообще диалоги – это мощная штука. Например, у Тарантино самая вся фишка построена в диалогах. И вот в диалоге Махабхараты – это, конечно, гениальные диалоги, если бы их сохранить. Я сейчас учусь писать книги с GPT-чатом. Сегодня я написал еще одну книжку. Теперь я пишу книжку в день. Вот, вы видели там книжки, которые выстрелили. Ну, это… не сильно литературная книжка, это книжка по здоровью, которую я написал, но она тоже с литературным уклоном, потому что, ну, книжки по здоровью, они тупые, типа, бери клизму, вставляй там задницу, нажимай на это, ложи столько-то. У меня все-таки такие книжки, там, типа, волшебная клизма, там, эксклюзивная задница, и к этому надо еще подвести человека, чтобы это сделал. Вот. Поэтому очень крутые диалоги в Махабхарате, и вообще, как бы, Бишма Парва – это очень крутая история, когда Бишма в конечном итоге сражается 10 дней, Дурьёдна его постоянно упрекает. И в конечный итог он встречается с Арджуной, и он дает Арджуне благословение на то, что ты меня убьешь. И там он очень много интриг делает Дурьёдна, он пытается там похитить Юдхиштхиру, там что он только не делает. И в итоге, когда они встречаются вечером с Бишмой, Бишма дает ему благословение. Он говорит Арджуне, что если вы меня не убьете, вы не сможете выиграть, и вы должны меня убить. Но вы должны меня убить, но вы должны меня убить не просто так. Меня убить невозможно. Меня можно убить только тогда, когда я пожелаю. Потому что он такой получил благословение от богов и отца, что он сможет выйти из игры только тогда, когда пожелает. И Бишма находится в игре. И в конечном итоге, в какой-то момент, мы знаем эту историю эпическую, когда уже Бишма нападает на Арджуну, разрушает его колесницу, чуть ли не убивает Арджуну, то Кришна вскакивает и хватает колесо, и, как чакры, пытается его убить. В это время Бишма предается и начинает молиться Кришне. И он говорит о том, что ты великая душа, ты Господь, ты ради своего преданного, ради вайшнава, нарушил даже данное тобой слово. Поэтому ты подлинный хозяин своего слова. Да? Ты не какой-то сентименталист, не какой-то... Ты подлинный самодержец. Это то, что Гуру Махарадж говорит о самодержце. Да? То есть Господь, он самодержец. Он как бы как самодержец дает возможность... Он ставит своего преданного выше, чем он сам. То есть самодержец – это не самодур. Самодур – это как бы какой-то там царек. Если помните, такая есть очень хорошая... Убить дракона, там такой король, который играет очень прекрасно Леонов, и он такой король-самодур, ну вот, и он, ну, как бы, играет такого, ну, как бы, скажем так, развращенного властью человека. Но самодержец, чтобы вы понимали, да, это не самодур, это человек, который может поставить свои идеалы выше, чем он сам. И в этом смысле Кришна подлинный самодержец. Он действительно ставит своих преданных выше, чем он сам, и на поле битвы Курукшетра он это показывает очень конкретно. И вот Бишма, когда Кришна уже готов вот-вот его убить, а что быть лучше, чем убитый от руки самого Кришны? А Кришна сказал, я никого убивать не буду. Поэтому Бишма прекрасно понимает, в чем происходит все. Хотя тут тоже хитрый момент. Кришна говорит в самом начале Гиты Арджуне, что я выбрал тебя своим оружием. Нужно понимать, что Арджуна убил больше всех людей на поле битвы, на людей, животных и так далее. Почему? Потому что он действовал непосредственно от лица Кришны, как Авеша-аватар. И каждая стрела – это было освобождение. То есть фактически Арджуна, убивая всех врагов, действовал от лица Кришны, освобождая, даруя им освобождение. Поэтому Бишма не особо парится с точки зрения жизни и смерти. Да? Он готов принять смерть от Кришны. Но Кришна, естественно, успокаивается как бы в гневе и принимает молитвы Бишмы. То есть Бишма доволен, и Кришна доволен. И следующая встреча уже с Кришной, когда Бишма пронзен стрелами. Вы знаете, эту историю Амба-Амбалика, это женская месть. Вообще ничего хуже, чем женская месть, не может быть на свете. Ну вот, поэтому, тетеньки, если вам какие-то запомнили что-то, то они вам могут показать такой урок. А почему? Потому что, ну, как бы, есть такое понятие, как женщина, она эмоциональнее, чем мужчина в 10 раз, в 10 раз злопамятнее. Хотя внешне она может показывать, что все нормально, все хорошо, но в какой-то момент она может припомнить. Мы не говорим о преданных, мы говорим о, так сказать, ну, худшем проявлении нашей природы, в высшем смысле проявления женской природы, это богиня Лакшми, Радхарани, Гопи и так далее. Мы сейчас говорим о худшем проявлении, да, то есть пропустить это через фильтр материального сознания. И в этом смысле рождается Шиканди, Амба, и Бишма знает, что это женщина в прошлой жизни, а в этой жизни он трансгендер. И он говорит, я не стреляю в женщин, это мои правила. Да? И вот когда он опускает оружие, Кришна кричит, стреляй. И в этот момент в Бишму входит тысяча стрел, тысяча. Он полностью пробит своими всеми стрелами, но будучи великим йогом, он падает на ковер стрел, лежит, и он счастлив. Он пролежал так 58 дней. Он ждал, пока планеты примут наиболее благоприятное положение для ухода. Это день сегодня. Поэтому день называется Бишма Экадаши. И сегодня говорить об этих вещах очень благоприятно. Мало того, что еще благоприятно вспоминать Вишну Сахашанам, потому что именно Бишма говорит о тысяче имен Вишну. То есть, да, то есть у него хватает времени за эти 60 дней фактически медитировать на Господа. И Господь вместе с Арджуной и Юдхиштхирой приходит каждый вечер, и Бишма, который не мертвый, не живой, он лежит на этом одре стрел, как бы живой, поскольку он может говорить, чувствовать, переживать, а мертвый, потому что уже как бы оставил этот мир. И только в таком положении он может говорить правду, потому что все, с мертвого нет никаких клятв. Дурьодан ничего не может с него взять, никакие слова. Бишма до конца выполнил свой долг. Как говорится, пацан сказал, пацан сделал. Но все, в этой жизни я уже как бы отдал свою жизнь, поэтому следующие мои слова только, как говорится, за истину. И в этом состоянии он дает наставления. И эти наставления приходят слушать разные люди с разных как бы сторон лагеря. Но мало кто знает, что это последний день для них. Да? То есть все, для них все, что для кого-то закончится что-то завтра, послезавтра. Вот. Но Юдхиштхира останется. Арджуна, Юдхиштхира, братья Пандавы останутся, они выжили в этой битве. Им судьба уготовила жить в то время, как остальных. Даже великих героев с обоих сторон ждет смерть. Почему ждет смерть? Потому что сокращение населения, как говорят ачарьи, потому что если бы эти великие герои остались бы живы, тогда бы они не позволили Кали-Юге начаться. А Кали-Юга – это люди в первую очередь. То есть не думайте, что Кали-Юга – это время, это люди. Кальюжные люди, уроды. И сейчас просто идет такой, как бы, ну, золотой оттенок в Кали-Юге, но как бы уроды никуда не делись. Они вокруг нас, они говорят по телевизору, они идут, записываются в армию, они убивают друг друга, они в невежестве, и они ничего не могут сказать, они боятся всего. Да? То есть, поэтому, чтобы вы понимали, вот эти военные, современные, это... Я вообще то, что военные – это уроды, понял, когда я был в армии. Потому что получилось, что я был от рядового, дошел до партнера генералов. То есть у меня был в доле с генералами в какой-то момент в своей жизни. Так получилось, что Вадут Махарадж в армии дослужился как бы до такого уровня, что помогал спекулировать автомобильной техникой в гражданскую оборону. Ну вот, поскольку эти военные были тупыми, ну вот, но я понял абсолютно, что это совершенно без принципные люди. Вообще, я понял, что военные – это самые чмошники. То есть вот эта идея там какого-то кшатрия, она у меня быстро закончилась, когда я вообще постиг. И поэтому я очень сильно не люблю военных. И, ну, я не знаю насчет военных там, других стран, может быть, они поприличные, конечно. Но вот эти постсоветские военные – это чмо полное. Причем и, там и русские, и украинские, и белорусские, и какие угодно. То есть это люди, которые исключительно думают только о своей жопе, о своей пенсии. То есть никто из них ничего не собирается вообще убирать. Но люди для них говно, которые ниже уровня. И у меня было много интересных историй, может быть, когда-нибудь я вам расскажу. Вот очень много интересных историй. Причем однажды я даже изменил ход событий, я изменил как бы ну, политические выборы. Ну, вот. Это тоже интересная история, но как бы это уже в другой Махабхарате. Вот. Но почему я вам это говорю в реальности? Потому что... Вы понимаете, да, что там слово офицера, честь, стреляться, там, дворянин, ну, как бы, это уже было все профанировано. И тем не менее, там, Пушкин, Данте сражались на дуэли. Ну, вот, там, когда-то дворянин, то есть оружие давали в руки кому? Кшатрию, дворянину. Ну, вот, но когда пошел люмпин, когда пошел вот этот вот чмо недоношенное какое-то, ну, я даже не сравнивал там с людьми Второй мировой войны, там хоть какие-то были еще, наверное, морали. Когда пошел вот этот вот, как бы, вот эта порода этих людей, то понятно, что все, мы находимся в кальюге. Там, когда депутаты, там, спортсмены, военные, как бы, карьеристы, то а что, от чего, что, чего может быть ожидать человек, да? То есть никакой защиты у него нет, кроме Господа. И так и произошло с Друпади. Друпади, даже в те времена, когда были великие кшатрии, были такие обстоятельства, что никто не мог помочь, кроме Господа. Даже Крипа, он вот так вот пальчиком только показал наверх, типа, предавайся, предавайся. Крипа и Крипи, это две великие личности, тоже были ачарья, но даже Крипа и Крипи подумали, здесь лучше заткнуться и помолчать. Как говорится, не очень-то и хотелось говорить. А можно, как говорится, напороться на серьезную цензуру. Поэтому даже люди, которые были вроде бы как бы уважаемыми людьми в какой-то момент должны были высказать правду, они не смогли это сделать. Что уже говорить о людях сейчас? И вы не думаете, что я там кого-то ругаю или критикую, или занимаюсь политикой? Мне совершенно насрать на политику, потому что ну, как бы это не политика, это просто политика, это, знаете, там, когда что-то можно изменить. Ну, вот. А когда как бы ты видишь, что просто полное как бы гонево, то ты думаешь только одну вещь, а что можем этому противостоять? Только сознание Кришны. Поэтому, если я перестану быть лицемером, а как я могу перестать быть лицемером? Я должен слушать о великих личностях. Вот сегодня, памятуя деда Бишму, мы понимаем, что это был совершенно другого плана человек. И он, пронзенный стрелами, говорил правду. Да, пока он был жив, он не мог говорить правду, потому что действительно, когда человек находится в какой-то системе, он является заложником этой системы. Но он заговорил в момент, когда он был ни живой, ни мертвый. И его наставления крайне важны. И те, кто хотят прочитать Бишмапарму, они поймут очень многое. Но мы сейчас говорим не только о наставлениях, как жить. Он увидел Кришну, он был чрезвычайно счастлив. Он понимал, что в процессе смерти созерцать Господа – это самое великое счастье. И не просто созерцать Господа, а фактически заниматься харикатхой, санкиртаной. То есть умереть в активной санкиртане. И нужно понимать, что дальше я говорю про тайны, да, Бхактина Такура раскрывает, что на одном из островов Навадвипа Бишма обрел трансцендентное тело, потому что в процессе своей жизни он должен был играть вот эти роли, он должен был играть роли там деда, военного, но тут в Навадвипе Бишма в своем духовном теле совершает Гоура Баджан. Потому что он увидел Кришну, просил, я хотел бы как бы не быть задействован в какой-то политике. Да, это лила великая, я, безусловно, сыграл для тебя роль, у меня нет с этим проблем. Но я хотел бы испытать то чувство любви и служения к тебе, которое в высшей степени я могу оценить только через вайшнавизм. И Бишма стал вайшнав. И он, пребывая в тонком теле, его трансцендентном теле, и он как бы участвует в играх Гауранги, он созерцает Навадвипу, он достиг самого высшего юридического состояния. Да? Йоги, они, им нет необходимости пребывать в грубых физических телах. Они могут это делать, но йог может достичь тонкого тела. И это тонкое тело, оно может перемещаться везде, через время, пространство. Но у Бишмы еще круче. У него не просто тонкое тело, у него еще тело, которое испытывает способность испытывать трансцендентные эмоции, духовные переживания. И вот Вишна Сахашанам, которая выставилась, у вас будет время, это тысяча имен Вишны. Да? То есть медитируя на каждое имя из имен Господа, он обрел высшее состояние самадхи. И поэтому с тех пор все повторяют имена Вишны. А мы сегодня были с Джайкумаром в одном очень древнем храме в Арахе. Сегодня было Кадыша, очень такой замечательный день. Мы сегодня весь день постились, ездили с Джайкумаром на его машине. Там одно место, другое место. И, по сути дела, мы как бы потратили сегодня такой день за рулем. И я еще умудрился книжку написать. У меня теперь книжка в день. Сейчас бедная Туласи несчастная ее фигачит, собирает. И я подумал написать разные книжки, посмотреть, как они будут работать. Я напишу кучу духовных книжек тоже, но как бы я понимаю, что, прежде чем уже делать рерайтинг, ту же Махабхарату серьезный, хотя я сделал рерайт нескольких глав, но это надо делать очень как бы так глубоко и интересно. Вот, поэтому, к сожалению, я узнал, что Гибек Рой оставил тело пару месяцев назад, это великие авторы. Ну вот. Но с одной стороны, с другой стороны, мы понимаем, что он не оставил тело, но не оставил как бы душу, да, что как душа Гибек Рой существует, и в какой-то степени я бы хотел использовать его перевод, его наработку. А у него, как я уже говорил, не самый популярный перевод из попсы, но самый глубокий и самый совершенный с санскрита на английский язык, потому что Гибек Рой был гениальным человеком, он был министром, не министром, а советником по финансам, бенгалец, то есть это очень талантливый человек. И при этом он был санскритологом, глубоко духовным человеком. И если кто-то посмотрит на английском его интервью, то, ну, как бы, там, все эти блогеры литературные, попсовые, это как группа обезьян по сравнению с мудрецом. Типа обезьяны задают мудрецу вопрос. Ну, вот. Ну, мудрец спокойно им отвечает на, как бы, ну, просто это, он очень тактичный человек. Понятно, что он совершенно другого уровня восприятия. Вот эти вот обезьяны, которые задают ему вопросы. Типа, ну, слава богу, что они догадались ему задать вопросы. Но это совершенно поверхностные люди, такие индусы, пустые, попсовые, ну, как бы, такого, выдавленные тюбики. Вот. А Гибек Рой — это такой, как бы, наполненный смыслом человек, и при этом он, как бы, ну, как бы гениальный интеллектуал. Вот. Поэтому еще одним интеллектуалом своего времени стало меньше, но при этом мы понимаем, что еще один шаг глубже к Махабхарате, к пониманию этой темы. И как бы один из моих принципов, я не хочу возвращаться к чему-то, что я уже прошел в своей жизни. Например, там, я в своей жизни открывал вегетарианские рестораны, и, в принципе, когда у меня были серьезные финансовые проблемы, я подумал, почему не открыть там, вегетарианский ресторан новый. И я понял, что я могу это сделать. Я могу это сделать в 1000 раз лучше, чем это было когда-то, да, с другим пониманием маркетинга, там, того и сего. Но я понимаю, что это жизненная часть, это жизненная энергия. Да, и я подумал, ну да, я могу сделать лучший ресторан, лучшую японскую выставку, лучше еще что-то. Но я бы хотел потратить свое время не на то, чтобы сделать что-то лучше, то, что я уже сделал. Да, там, лучше купол можно сделать, лучше, да, вот. А я бы хотел потратить свою жизнь на что-то, что я еще не сделал, к чему я иду. Это Махабхара, это, безусловно, это арт-проект, и он, безусловно, как бы требует огромного, огромной концентрации, и мы делали его 10 лет, мы готовились к нему 10 лет, еще, может быть, какое-то время нам придется готовиться, но можно понять, видишь, что создать крутой арт не так просто, как кажется. Да, это под силу лишь немногим художникам вообще создать графическую историю. А создать крутую арт по Махабхарате — это очень сложно, потому что я познакомился на Комиконе с редактором Аврит Читракоты, женщиной в Дели, и И она, конечно, была глубоко в шоке, увидев нашу Махабхарату. Она поняла, что это, ну, вообще день и ночь. И она как бы такой интеллектуал, и она мне сказала, вот, я там типа пытаюсь там что-то сделать Бхагавад-гиту для детей. Я ей стал рассказывать про Бхагавад-гиту. И она такая выпущила на меня глаза и говорит, откуда ты это все знаешь? Я говорю, я не просто это знаю, я переводил часть из этих гид. И она такая, вау, это непостижимо. Ты мне рассказываешь столько, я типа индуская, я типа редактор, у меня литературное образование, я типа даже этих вещей не знаю. Я говорю, ну понимаете, как бы это же не литературные вещи, это трансцендентные вещи. Культура – это определенный слой, а есть инсайт, есть божественное как бы откровение, которое открыто через ачарьев. Я говорю, если хотите, пожалуйста, вот, читайте там такую гиту, сикую, гиту Бушана. Я говорю, потому что если вы не поймете то, как ачарьи воспринимают гиту, вы напишите какой-то там, ну, очередной майявадский бред для индийских детей, которые всякого говна в голову им забьете. И я удивлен вообще, сколько говна у людей в Индии в головах. То есть, ну ладно, мы там критиковали там военных, там наш как бы славянский мир. Ну там понятно, там невежество в чистой форме. Но вот в такой стране, как Индия, с таким огромным наследием, я просто когда беседовал на Комиконе, я просто понял, что половина людей, с которыми я беседую, они вообще никак не сопереживают Махабхарате. Я потом посмотрел карточки, их там христианские фамилии. Вообще половина Южной Индии – это христиане. Причем христиане даже такие, как бы, ну, я на Комиконе рассказывал некоторым христианам, что такое христианство, они были в шоке. Вот. И я не пытался там сломать их веру, наоборот, я им просто объяснил, сказать, что, ребят, не путайте христианство Христа, это первое. Но вы должны понять, насколько великая у вас культура и насколько вы опустились и деградировали. Я им прямо так сказал, пустились и деградировали, и поскольку они были интеллигентные люди, ну понятно, что с одной стороны это очень резкие слова, неприятно это слышать, но с другой стороны, на следующий день они пришли ко мне, глубоко меня благодарили, вот, и просили Махабхарату. Почему? Потому что, ну, как бы, понимаете, съехать с такой супер гениальной культуры на такую, как бы, скажем так, аферу, я не знаю, как это аферта называется сейчас, это, ну, как бы надо иметь очень глубокое забвение. И понятно, что те же англичане, там, колонизаторы, французы, португальцы, они всячески приложили к этому руку. Но нельзя обвинять внешние факторы, нужно обвинить самого человека. Потому что человек может сказать все, что угодно, но тогда он жертва. И он такой хороший, он такой духовный, а вот он жертва. Ну, на самом деле все наоборот. Вот. И сегодня мы памятуем о деде Бишме, о настоящем герое, о уникальном персонаже. Я помню о том, что он попал в горы Лилу, он с Гаурангой находится в Киртане. Он в тонком трансцендентном йогическом теле созерцает деяния Гауранги и глубоко их сопереживает. И он дал Вишну Сахасра нам, он дал пример нам, как жить и как умереть. И он является величайшим преданным, который спровоцировал Господа. То есть Господь использовал его для этой провокации. Вот, так что, ребята, я не знаю, что еще сказать про Бишму. Моих каких-то там косых эскимосских слов явно не хватает описать его величие, славу, красоту, положение. И, знаете как, я такая маленькая мартышка, которая сидит там у мобильного телефона, там что-то пальцем по нему водит и рассуждает о каких-то супер там реалиях, великих душах. Да? Кто я такой, как бы, можно сказать, пыль. Если Удова говорит, я хочу стать пылью, пылинкой у стоп копия, то что говорить уже про нас. Тем не менее, милость выше, чем справедливость. И несмотря на все наше как бы полное забвение, полное как бы, ну, эгоистичное, корыстное следование исключительно своим как бы эмбриональным таким инстинктом полуживотным сохранения, потому что, ну, как бы мы слышим, когда, знаете, Васька слушает, да ест, вот, и все же Васька как бы пытается есть просад. Вот. Надеюсь, не вегетарианскую еду, потому что мы уже говорили в прошлой беседе, что вегетарианство – это прекрасно, это, скорее всего, даже такой достаточно новый феномен в Ведах. Потому что в Ведах очень четко описаны по отношению в абсолютности Махабхарате, по отношению мяса, которое предлагали там Ганге и богам. То есть, не понимаю, что жертвенные животные – это часть ведической культуры. Но Будда остановил жертвоприношение, потому что в них не стало смысла, потому что помните о том, что подлинное жертвоприношение – это не просто там курочку зарезать, курочку рябу там ударить головой об стенку и скушать ее. Нет. подлинное жертвоприношение состояло в том, что мудрецы могли этой курочке дать следующее перевоплощение. Они могли это животное превратить в человека, баранка стать человеком. И вот тут профанация не прокатывает. Поэтому Кали-Юга – это эпоха профанации. Профанация сделает из всего. Разреши там что-то такое, из этого сразу же тоже сделает профанацию. А, трава, классно, траву можно курить, предлагать Шиве. А, там это, туда-сюда, а ты не есть это тело и так далее и тому подобное. То есть, понимаете, да, в этом мире люди будут искать любой, скажем так, любое дерьмо, лишь бы, ну, как бы найти себе вот это вот, ну, оправдание своим действиям. Но мы не можем с вами идти по такому пути, мы должны помнить, что в нашем, как бы, с вами мире существуют другие законы, другие реалии, другая концепция. И тут, как бы, очень важно следовать по пути Дхармы, который показывает нам Бишма и другие герои. И да, это сложно, да, это, как бы, идти мимо своих каких-то личных корыстных интересов, да, это совсем не канильфово для таких эгоистов, как мы, но это единственный путь. И мы можем делать только получить милость и только вдохновение. И вот поэтому на этом я заканчиваю сегодняшнюю нашу лекцию. Сегодня Экадыша, мы сегодня весь день провели в дороге. Завтра надо рано вставать, у меня куча индусов. С утра вечером я лечу в Дели. Завтра будет перекличка с Тиртхой Махараджем, я постараюсь в ней участвовать. Вот. И что я хочу вам все сказать. Ребята, мы должны держаться друг друга. Вы поймите такую вещь, что... Для чего нам нужна, важна санга? Да, у нас могут быть разные совершенно идеи. Там, кто-то может быть более божественный, кто-то поклоняется Гирираджу с глазами, а кто-то без. Понимаете, да, ну, как бы это вот... Нужно понимать, что Шакуни всегда найдется в любом обществе, которое будет разделять, а вот там так, что-то вот там, а не так. Понимаете, да, вот эти вот шакальские посеять сомнения друг в друге. А он ворует, а он такой сякой, а он такой неправильный. Но Гурудев всегда говорил, моя религия – это вера. И даже когда Гурудева иногда кидали какие-то люди, и кто-то говорил, ну, я же вам говорил не верить. Гурудев говорил, нет, ты не говорил мне не верить. Вера – это моя религия. Когда Бибишан пришел к Рамачандре, Хануман, Сугриб, вообще никто Бибишана хорошо не воспринял. Это брат Равана. Он пришел, он как бы предал своего брата, значит, он и нас может предать. Но Рамачандра сказал, нет, вы не должны рассматривать эту личность именно в таком аспекте. Я думаю, что этот человек искренний. Я думаю, что несмотря на то, что он как бы предал своего брата с какой-то точки зрения, но он встал на сторону истины. И поскольку он стоит на стороне истины, мы должны по-другому к нему относиться. И вот это очень важный момент, который Гурудев неоднократно напоминал. Он говорил, что Рамачандра принял Бибишана, несмотря на то, что Бибишан как бы обладал, он был демоном, да, непонятно было, с какими мотивациями пришел, может, он шпион. Но Рамачандра дал ему положение дровом бессмертия позже. Бибишан как бы завоевал своей бхакти положение бессмертия. Это тоже очень-очень такая важная, крутая тема. Поэтому, друзья, как бы нужно понимать, что Господь очень милостивый, Кришна Каруна Синдху Дину Банду Джагатпате. Он очень как бы лоялен, да, он невероятно прекрасен, и он дал нам не потрясающую совершенно духовную идею, он дал нам великолепного духовного учителя, он дал нам самую простую тупую практику, которую мы не можем следовать, он дал нам идеальные священные писания, такие как Махабхарата, в которых есть все, что нужно человеку, что может его захватить, и Шримад Бхагаватам, и Чайтанья Чаритамрита, что он только нам не дал. Но нужно понимать, что пропанам предание должна быть с нашей стороны преданием. Предание, принятие. И об этом говорит Бхактивинода Тхакур. Об этом мы поговорим чуть позже. А сегодня памятование о лотосных стопах, пронзенных стрелами дедушки Бишмы. Мы просим его благословения. Дай нам силу, да, пускай стрелы жизни застревают, как говорится, в наших ягодицах, но пускай мы будем двигаться, несмотря на все эти стрелы. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе Харе. Рекомендую послушать Вишну Сахашинам перед сном. Замечательный день, у меня уже почти час ночи, я должен выключаться. Харе Кришна.